эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе 11 минут между жизнью и смертью. Именно таков интервал между убийствами женщин в Грузии. Международный день против насилия в отношении женщин.
Молодую женщину на рабочем месте с особой жестокостью убил супруг. Этот случай и в целом случай насилия на каждого из нас накладывает дополнительные обязательства.
Площадь революции. Как прожила Грузия 19 лет после смены вех? Гость недели Нино Бурджанадзе.
Сам факт революции роз, он был позитивным импульсом, который, если бы мы ее правильно использовали до конца, совершенно другой реальность перевела бы страну.
Паспорт для лорда. В Южной Осетии обсуждают реабилитацию изгнанного прежней власти епископа Амбросия.
И по-человечески это было сделано неправильно. И юридически незаконно, конечно же. А лишить гражданства может только суд.
Все это также. Гражданин ГИД. Как изменится грузинский закон о туризме. Приключения Давида Хидашири в Рачинских лесах. Рубрика «Обзор пресса». Итоги недели. Сидит и чайная цензура в абхазских СМИ. И многое другое сегодня в прямом эфире. И на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Денис Паландов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая российская стратегия наносить удары по энергетической инфраструктуре с целью лишить жителей страны электричества и тепла не сможет сломить волю Украины и помешать освобождению ее территорий. В интервью британскому изданию Financial Times Зеленский подтвердил, что цель Украины в войне – возвращение контроля над всей международно признанной территорией страны, включая Крым. Зеленский считает, что цель российских ударов – добиться того, чтобы Украина пошла на территориальные уступки или согласилась на заморозку конфликта. Однако, по словам украинского президента, заморозка будет лишь означать, что боевые действия возобновятся в будущем, а прочный мир принесет только восстановление территориальной целостности страны. Отдельно Зеленский коснулся вопроса Крыма, не прямо подтвердив, что на Западе существуют разные подходы к вопросу освобождения его территории военным путем. «Если кто-то готов предложить нам путь к деоккупации Крыма не военным путем, я буду только за», — сказал украинский президент, однако добавил, что мирное решение, предполагающее, что Крым остается под контролем России, для Украины неприемлемо. «Никто не должен тратить на них время», — сказал он. Ранее в СМИ появлялись утверждения, что, в частности, Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, призывал Украину отказаться от цели отвоевать Крым. Официально это не подтверждалось. Нижняя палата парламента Нидерландов, палата представителей, объявила Россию государством-спонсором терроризма из-за полномасштабного вторжения на территорию Украины. За такое решение 24 ноября проголосовало большинство парламентариев. Они поддержали инициативу члена партии «Зеленых левых» Тома ван дер Ли. Российские войска структурно и преднамеренно наносят удары по гражданским объектам в Украине. Члены парламента призывают максимально поддерживать Киев. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра пояснил, что законы страны не предусматривают никаких санкций для тех, кого признали спонсором терроризма. Ранее в среду депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию, в которой массовые обстрелы украинских объектов называются террористическими методами, а Россия признается страной-спонсором терроризма. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что российское полномасштабное вторжение в Украину не стало для нее неожиданностью. Об этом она заявила в интервью Der Spiegel. По словам Меркель, незадолго до ухода с поста канцлера она пыталась наладить контакт с президентом России Владимиром Путиным. Бывший канцлер утверждает, что летом 2021 года, после встречи президента США Джо Байдена с российским главой, она собиралась установить европейский формат дискуссии по Украине. В нем должны были участвовать сама Меркель, Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Сделать этого не удалось, потому что, как выразилась бывший канцлер, кто-то стал возражать, а у нее уже не было возможности настаивать на своем из-за того, что все знали о ее уходе из политики осенью. Меркель заявила, что такое же отношение к ней было и во время ее последнего визита в Москву. «В смысле силовой политики ты закончилась. Для Путина лишь сила имеет значение», — заявила она. По словам Меркель, она пыталась передать другим немецким политикам свою инициативу на предотвращение войны, но они не решились брать такую ответственность на себя.
«Эхо Кавказа». Новости.
Сенат Ирландии, парламенты Молдовы и Румынии приняли резолюцию, в которой массовый голод 1932-33 годов, Голодомор, признан актом геноцида народа Украины. Сейчас аналогичную резолюцию рассматривает немецкий Бундестаг. Она может быть принята в следующую среду. По словам депутата румынского парламента от правящей национально-либеральной партии Александра Мурару, Голодомор был уникальным убийством на территории Советского Союза по масштабам, темпам и характеру преступлений, совершенных руководителями и институтами СССР. В начале 30-х годов мужество и решительность украинцев сопротивляться коллективизации вызвали безудержную ненависть тоталитарной системы. Конец цитаты. В румынской резолюции осуждаются также события 1946-1947 годов, когда румыны в Бессарабии, Советской Молдавской ССР, были подвергнуты намеренному искусственному голоду с целью принудительной коллективизации. Сенат США поддержал резолюцию, которая признает Голодомор в Украине геноцидом еще в 2018 году. В апреле 2022 года такое же решение приняли власти Чехии.
Спасибо. Международные новости нам рассказал Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. На фоне шокирующего происшествия в Грузии началась ежегодная глобальная кампания против насилия в отношении женщин и девочек. Накануне в городке Терджола на западе Грузии мужчина облил бензином бывшую жену и поджег ее. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
37-летнюю жительницу городка Терджола, мать двух несовершеннолетних детей, от смертельного преследования бывшего мужа-насильника не спасло то, что ему ранее был выписан сдерживающий ордер. Он пришел в магазин, где работала его бывшая супруга, облил ее бензином, поджег и запер в подсобке, чтобы мучительная смерть ее настигла наверняка. Вчерашнее происшествие в Терджоле не единственный случай в криминальной сводке грузинских СМИ за последние три дня, указывающий на систему и общественные проблемы в сфере защиты прав женщин и девочек. В этот же день прокуратура сообщила о задержании мужчины по обвинению в растлении 8-летней племянницы в Самегрело. На днях в тбилисской клинике 12-летняя девочка родила ребенка. Идет следствие. А в Аджаре был задержан отец несовершеннолетней девушки за то, что тот жестоко избил ее. Так отец отреагировал на то, что заплаканная дочь поздно вернулась домой, сказав, что ее изнасиловали. Как противостоять насилию на уровне закона и восприятия в обществе стало главной темой для объединившихся в женском движении грузинских правозащитных НПО и групп активистов в первый день ежегодной глобальной кампании в борьбе против насилия в отношении женщин, говорит глава НПО Сапари Бая Патарая. На этот раз мы требуем изменения закона об изнасиловании. На сегодняшний день в нашей стране не все типы изнасилования караются законом. Женщины и девочки не защищены от сексуального насилия. Мы требуем, чтобы наше законодательство приблизилось к международным стандартам. У нас изнасилованием считается только тот случай, когда оно сопровождается еще дополнительной формой насилия, к примеру, избиением. Но секс без согласия не считается изнасилованием по нашему законодательству. К 16-дневной кампании активных действий против гендерного насилия правительство Грузии присоединилось и в этом году. Об этом сообщается в размещенном на сайтах правительства заявлении. В нем отмечается, что власти прилагают все усилия в этом направлении. Но там же есть признание в том, что в этой сфере много неразрешенных вопросов. Это тот редкий случай, когда представители власти признают наличие проблем в сфере защиты прав женщин. Но эти заявления, как отмечают правозащитники, носят формальный характер и часто походят на любимый тост грузинского застолья за матерей, жен, дочерей и просто любимых женщин. Так было и сегодня в случае заявления политиков в тбилисском Сакребулу. Там первыми отметили Международный день борьбы с насилием в отношении женщин и даже раздали оранжевые браслеты. Оранжевый цвет ООН определила как цвет надежды на мир без насилия против женщин. Тинатин Неблошвили, зампредседателя тбилисского Сакребулу, отправил правящей грузинской мечты, заявила. Участившиеся случаи фемицида в нашей стране указывают на то, что каждый из нас обязан говорить и осуществлять все прогрессивные реформы против борьбы насилия по отношению женщин. Ни одна женщина не должна оставаться одна лицом с этой проблемой. Каждый из нас должен говорить о тех сервисах, которые государство предоставляет женщинам, жертвам насилия. Да, действительно, за последние годы со стороны власти были приняты законы против домашнего насилия, созданы приюты для женщин и детей, жертв домашнего насилия. При содействии ООН, Евросоюза, других международных партнеров осуществляются проекты по экономическому усилению женщин, их вовлечение в политической и экономической жизни страны, в правоохранительных органах и судебных структурах, в образовательных учреждениях проводятся тренинги для повышения знания и своевременного реагирования в сфере искоренения насилия над женщинами и детьми. Нужно признать, что этого недостаточно, заявил сегодня замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе на мероприятии, приуроченной к начале кампании «Нет насилию над женщинами».
Не могу не отозваться на вчерашнюю тяжелейшую трагедию. Молодую женщину на рабочем месте с особой жестокостью убил супруг. Этот случай и в целом случай насилия на каждого из нас накладывает дополнительные обязательства. Чтобы каждый насильник, кто совершит такое, ответил со всей строгостью закона. Мы должны сделать все, чтобы женщины в нашей стране чувствовали себя защищенными.
Замминистр Тарахвелидзе сообщил, что сохраняется высокое число выданных сдерживающих ордеров, что ведомство намеревается ужесточить систему оценки риска и пересмотреть существующие правила применения электронных браслетов, чтобы все больше женщин чувствовали себя защищенными. Выступающие сегодня на мероприятии в МВД чиновники разных профильных ведомств и политики из грузинской мечты отмечали, что им без поддержки общества не обойтись. Они призывали граждан к высокому самосознанию и ответственности, говорили о том, как важно не закрывать глаза на происходящее рядом, о том, что, к сожалению, опасность, в том числе сексуального насилия, чаще исходит от близких женщинам и девочкам людей, что это проблема во всем мире и что борьбу за права женщин нужно продолжать после завершения 16-дневной кампании. Правозащитники, в свою очередь, сегодня отмечали, что помимо формальной готовности, власти должны действовать более эффективно, не ограничиваясь лишь обещаниями. И желательно, чтобы политики-мужчины подавали личный пример. Ведь в стране на дискриминацию по гендерному признаку жалуются и женщины-политики, и должностные лица. Для женщин и девушек нет абсолютно безопасных мест. Насилие в отношении к ним остается самым хроническим, самым разрушительным, самым игнорируемым нарушением прав человека в мире. Говорится в сегодняшнем обращении Натальи Канем, исполнительного директора фонда ООН в области народонаселения. Это будет продолжаться до тех пор, пока право и выбор женщин будут считаться более низкими, чем и у мужчин, и до тех пор, пока их тела не будут считаться их собственными. Говорится в заявлении. Каждые 11 минут женщину или девочку убивает интимный партнер или член семьи, обращает внимание на плачевную статистику генсек ООН Антонио Гутерреш в приуроченном к началу кампании послании. Он напоминает правительствам стран, что после вспышки пандемии количество случаев насилия в отношении женщин и девочек увеличилось и призывает консолидировать усилия по укреплению гендерного равенства и борьбе с этим насилием.
Давайте вместе с гордостью заявим, что мы феминисты. Давайте навсегда оставим насилию в отношении женщин и девочек, подобающее ему место в учебниках истории.
Завершает свое послание генсек ООН Гутерреш. И сам, видимо, хорошо понимая, что этим пожеланием не скоро сбыться. Во многих странах, в том числе и в Грузии, феминист многими воспринимается как имя нарицательное. А женщинам и девочкам приходится наедине оставаться с домашними и сексуальными насильниками, что многим обходится ценой в жизнь. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Союз журналистов Абхазии выступил заявление, в котором напоминает исполнительной власти самопровозглашенной республики, что они не должны следовать ее указаниям, какие события в жизни общества освещать, а какие игнорировать. С подробностями наш сухумский автор Виталий Шаря.
Вчера во второй половине дня внимание абхазской общественности не могло не привлечь опубликованное заявление Союза журналистов Абхазии, подписанное его председателем Русланом Хашигом. В нем СЖА выражает, цитата, «обеспокоенность в связи с участившимися фактами вмешательства органов исполнительной власти республики в деятельность государственных средств массовой информации, грубо нарушающими действующие законодательство. Вот несколько фрагментов из заявления. Руководствуясь надуманным правом учредителя государственных СМИ, представители органов государственной власти оказывают давление на редакции указанных СМИ. Ярким примером подобной цензуры является тот факт, что 23 ноября 2022 года на собрании общественно-политических сил Республики Абхазия отсутствовали журналисты всех государственных СМИ республики. Из достоверных источников нам известно, что редакции СМИ получили указание не посещать и не освещать данное мероприятие. Данный факт ограничивает не только деятельность редакций, но и нарушает права граждан на получение оперативной достоверной информации через средства массовой информации о деятельности общественных объединений. Конец цитаты. Я обменивался вчера сегодня мнениями по телефону со многими представителями журналистского цеха Абхазии. Никто из них по разным и достаточно убедительно сформулированным причинам не захотел высказываться, в том числе и Руслан Хашиг. Он, впрочем, и так уже свою позицию четко обозначил. Но приведу, не называя собеседника, в ряд цитат из их слов, которые позволяют более полно и всесторонне судить о происходящем. То, что это ошибка властной команды, вообще не подлежит сомнению. От того, что абхазское телевидение, ГИА, Абснепресс, государственные газеты не освещали это собрание, или съезд, как его еще называли, ровным счетом ничего не изменилось. Все люди, которым это интересно, даже в самом дальнем селе, в наше время могли познакомиться с ним благодаря массе других СМИ и интернет-ресурсов. Разница только в том, что сейчас, ко всему прочему, добавились пересуды о том, что власть пытается замолчать происходящее в стране. Конец цитаты. Самое смешное и парадоксальное, что более широкое освещение именно этого мероприятия было бы как раз на руку властной команде, ибо всего одна фраза молодого оратора, что народ уже не доверяет ни власти, ни оппозиции, вызвала столько шуму и гнева участия оппозиционных политиков. То, что сами они привыкли власть постоянно бомбить и уничтожать, кажется им абсолютно естественным. Но то, что в народе нет к оппозиционерам большого доверия, доказывает их провал на нынешних парламентских выборах. Или они считают, что весь наш народ такой «продажный», в кавычках. Конец цитаты. Насколько знаю, во властной команде копилось недовольство тем, что мы сами предоставляем оппозиции трибуну. Надоело играть роль унтер-офицерской вдовы. Особенно это обострилось после недавней пресс-конференции оппозиционеров в связи с ремонтом высоковольтной линии Ачгуара. Вот и активизировались разнообразные советчики президента, кредо которых «тащить и не пущать». Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с членом общественной палаты Абисаломом Кварчия. Мы спросили о его мнении по поводу заявления Союза журналистов, причем начали с очевидного плюса. Никогда еще не при одной властной команде Союз журналистов не решался так себя и противопоставлять, и продолжили разговор.
Мы, слава богу, помним разные времена, когда вообще даже...
Ключевую фразу сказали, мы помним разные времена.
Да.
Можем сравнивать и делать правильный вывод.
Действительно, не только молодое поколение у нас уже практически не знает, но и старшее стало забывать о том, что еще лет 20-25 назад в обществе многие по инерции советского мышления считали непредставимым, чтобы, скажем, государственное телевидение освещало какие-то мероприятия нарождавшейся политической оппозиции. И даже уже в конце нулевых годов был запомнившийся многим случай, когда на съезде провластной партии неожиданно для ее руководства прозвучало много острой критики в адрес и его, и власти. И тогда абхазское телевидение вместо репортажа с этого съезда дало видеозапись отчетного доклада лидера партии, перемежая его фрагменты видеороликами о достижениях народного хозяйства, в кавычках. Но люди-то уже активно читали независимые газеты, где все происходившее на съезде было описано в подробностях. Ничего, кроме конфуза, естественно, для власти и ТВ не получилось. Сколько же можно наступать на те же грабли, Кварчия говорит.
Вы знаете как, Виталий, вот это есть то, что не должно быть в нашей маленькой республике. Это наши люди. Они имеют право ошибаться. Может, они ангажированы. Может, это... Но почему я должен быть, скажем, да, лишен права услышать их, увидеть их? Это уже, я считаю, отношение ко мне неуважительное со стороны государства.
Сейчас мы просто привыкли к тому, что все освещается. Так должно быть.
Знаете как, вот скажем, я власть, да? Кто-то вот то, что осветило, но я же могу комментировать его. Я же имею право сказать, в этой части люди не правы. А когда мы скрываем информацию, оно кроме вреда никакую пользу не дает. Это делается, к сожалению, так неуклюже. Я всегда за объективную информацию. Будет она звучать от оппозиции, что оппозиция не может выдать что-то рациональное. Вот эта политика, да, вот как бы запрета, она никакой пользы не дает.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Юго-остинский политик Георгий Кабисов обратился через социальные сети к президенту самопровозглашенной республики Алану Гаглоеву с просьбой вернуть паспорт епископа Аланской епархии Амвросию, изгнанному из Южной Осетии, Анатолием Бибиловым в 2018 году без права въезда. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Георгий Кабисов, юго-осетинский политик, председатель Комитета информации, связи и массовых коммуникаций Южной Осетии, в 2008-2011 годах обратился через социальные сети к президенту Гаглоеву с просьбой вернуть епископу Аланской епархии Старостильной Православной Церкви Греции владыке Амвросию юго-осетинский паспорт и восстановить его в гражданстве. 18 апреля 2018 года по приказу президента Бибилова у владыки Амвросия Мифонского в миру Андриана Берда отобрали паспорт юго-осетинские силовики на верхнем руке, когда епископ выезжал из республики и в устной форме объявили, что отныне въезд для него в Южную Осетию запрещен. По мнению Георгия Кабисова, эта история постыдная для республики, ее необходимо исправить.
И по-человечески это было сделано неправильно. И юридически незаконно, конечно же. Лишить гражданства может только суд. Не знаю, чем руководствовалось на то время руководство республики, но это было сделано в очень унизительной форме. Ну, они, в принципе, тогда привыкли делать так. Унизить человека им не составляло большой проблемы. Сегодня есть возможность восстановить справедливость. Закон. Я уже в соцсетях высказался насчет этого. Я прошу нашего президента Алана Эдуардовича, чтобы все-таки вернул гражданство Амвросию, потому что этот человек много сделал для Южной Осетии.
После изгнания епископа Амвросия в республике разразился скандал. Люди не скрывали своего раздражения. В защиту владыки выступила руководитель медиацентра ИР Ирина Гаглоева.
Человек, который столько лет здесь сеял добро, веру, мир, и в стольких людях он пробудил самые лучшие чувства. В тех людях, которые потеряли в себе уверенность, потеряли какую-то надежду, потому что все-таки трудные времена переживала наша республика. И Амвросий очень светлый человек, его здесь, к нему здесь самое искреннее отношение, его паству было. И будет, собственно говоря, будет он здесь или не будет здесь, все равно. Можно сказать одно, что это, конечно, беспредел, издевательство. И сделали это люди, которые больше всего кричат на всех углах о Боге, о каких-то высоких материях, а сами поступают достаточно низко. Очень больно и горько это осознавать.
Властям пришлось оправдываться. Дескать, паспорт был не настоящий, это сувенир. Но подобные оправдания лишь усиливали негодование. Через некоторое время возмущения стихли, но президенту Бибилову эту историю не простили. Местные наблюдатели считают, что именно в тот день, 18 апреля, начался закат его политической карьеры. На протяжении 4 лет дорога для епископа Амвросия в Южную Осетию была закрыта. Он смог навестить свою паству лишь после президентских выборов, говорит благочинный Аланской епархии отец Яков Хитогуров.
На Троицу, это вот в июне, точное число я не помню, но он был здесь. Мы вот воспользовались вот тем моментом, что угрозы ему со стороны вот прошлой власти уже не существовало. Он приехал на 3 дня и провел службы. Все люди очень радовались, все пришли, встретили его.
Владыка Амвросий встречался с президентом Гаглоевым?
Президента не было здесь, он в Москве был. Но взаимные поздравления были, и слава Богу. И сейчас у нас решается вопрос в администрации президента об урегулировании вот всех тех неувязок, которые привели к тому, что владыке запретили приезжать сюда.
Эхо Кавказа спросила отца Якова, что это было? Некая установка из Москвы или все-таки местная инициатива? Быть может, речь идет о чрезмерном рвении президента Бибилова. И он таким образом попытался продемонстрировать в Москве свою верность, незаменимость, говорит отец Яков.
Президент не должен был вмешиваться в наши дела. Тем более они шли нормально, и вот не надо было ему это. Здесь мы прекрасно сосуществовали, и Московская патриархия здесь была представлена, и Аланская православная церковь, и Грузинская епархия здесь была представлена. Мы друг другу не мешали. Кто куда хотел, туда и ходил, там и молился. По-стински, по-русски и по-грузински. То есть это такая малый Иерусалим, если можно так сказать. И если у нас канонически нельзя было вместе проводить службы, мы проводили конференции, мы здесь провели свято-георгиевские чтения совместно с Владикавказской епархией. Они нас туда приглашали. Каждый раз они приглашали нас вот в Беслан, и мы там даже служили. Все было нормально. И потом это все было разрушено вот этими гонениями.
И все-таки кто, по вашему мнению, вдохновитель гонений против владыки Амвросия?
У меня нет конкретных фактов, документов, что вот кто-то приказ этот дал. Кому это было выгодно? То есть однозначно Бибилов проиграл этим самым. Он потерял всю паству Аланской епархии. И во время выборов много это или мало, но это тоже сказалось на вот этих выборных делах по конечному итогу.
Отец Яков отмечает один момент. Чтобы попасть в Южную Осетию, владыке необходимо было получить российскую визу. Если бы за гонениями стояла Москва, то что мешало отказать ему в праве на въезд? Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей, в студии Денис Паландов.
В Актау прошла встреча министров иностранных дел и министров в сфере транспорта Казахстана, Грузии, Азербайджана и Турции по транскаспийской взаимосвязанности. Грузию на встрече представляли министр экономики Ливан Давиташвили и заместитель министра иностранных дел Александр Хвтин. Тисиашвили. По информации МИД Казахстана, стороны рассмотрели выработку комплекса мер по ускоренному развитию международных транспортных маршрутов и практические шаги для укрепления сотрудничества в Каспийско-Черноморском регионе. По итогам встречи была подписана дорожная карта по синхронному устранению узких мест и развитию среднего коридора на 2022-2027 годы, сказано в сообщении казахстанского внешнеполитического ведомства. Документ, в частности, предусматривает согласованные принципы работы, а также конкретные проекты с точными параметрами, сроками реализации и ответственными исполнителями. Реализация договоренности позволит к 2025 году увеличить пропускную способность по коридору до 10 миллионов тонн в год, сказано в сообщении. Отметим, что в июне текущего года в Баку прошел трехсторонний министериал Азербайджана, Турции и Казахстана. Ко встрече в Актау присоединилась и Грузия. Жизни президента, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили угрожает опасность, заявила глава Центра эмпатии Мариам Джишкариани. В разговоре с журналистами она рассказала о результатах медицинского заключения, подготовленного ее неправительственной организацией. По ее словам, экспертиза указывает на то, что Саакашвили отравлен. Смерть человека возможна в любой момент. Получено заключение экспертизы волос из США. Мы делаем вывод, что причиной ухудшения его здоровья, скорее всего, является интоксикация. Его необходимо немедленно транспортировать в целях безопасности и спасения его жизни, сказала она. Джишкариани утверждает, что согласно исследованию, проведенному в США, в организме Саакашвили обнаружены 3 химических вещества в дозах, превышающих допустимый уровень. Это висмут, барий и ртуть. Шишкариане призывают президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать Саакашвили. В первую очередь я обращаюсь к президенту Грузии Саломе Зурабишвили, чтобы она взяла на себя ответственность и помиловала Саакашвили, сказала она. Ранее о том, что причина ухудшения здоровья Саакашвили – отравление, заявил его адвокат Валерий Гелбахиани. Встреча лидеров Армении и Азербайджана, которая должна была пройти в Брюсселе 7 декабря, не состоится. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Встреча в Брюсселе должна была состояться 7 декабря, но Хикмет Гаджиев, помощник президента, меня проинформировал, что с ним связались из офиса президента Европейского совета Шарля Мишеля и проинформировали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился на встречу только при условии участия в ней президента Франции Макрона. Это означает, что эта встреча не состоится, сказал Алиев.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузия отмечает 19-летие революции РОС. Рядом с Михаилом Саакашвили в те дни стояли Зурабжвани и Нино Бурджанадзе, молодые политики, которые горели желанием реформировать страну. Сегодня в силу обстоятельств более или менее активной политики осталась лишь Нино Бурджанадзе. Но и она считает, что революционные идеи во многом так и остались идеями. С Нино Бурджанадзе, нашим гостем недели, беседует Кети Бочеришвили.
Калбетонунино, почти два десятка лет назад вы стояли в первых рядах тех молодых людей, которые стремились преобразовать страну, сделать жизнь в ней лучше. Оглядываясь на эти годы, принимая во внимание свой политический опыт, что вы сейчас думаете о том, что тогда произошло?
Вы знаете, я считаю, что революция РОС, которая свершилась 23 ноября 19 лет назад, это было исключительным позитивным влиянием, позитивным явлением в грузинской истории. Кто бы что ни говорил сейчас, и как бы ни старались некоторые, особенно правительственные круги в Грузии, очернить революцию РОС, могу сказать, что сама революция, она была очень позитивным моментом в жизни Грузии и дала Грузии шанс начать совершенно новое развитие, совершенно новые возможности открылись перед нашей страной. Революция никогда не должна быть самоцелью, и она не была моей самоцелью. Однако, к сожалению, несмотря на очень многие важные международные проекты, которые начаты президентом Шеварднадзе, уже страна в 2003 году была полностью как бы опущена в болото коррупции, была абсолютная дисфункция власти, люди жили месяцами без зарплаты, без пенсии, не было света, не было газа. То есть страна была в катастрофической ситуации. Поэтому люди ожидали реальные изменения. Но, к сожалению, фальсифицированные выборы у них эту надежду отняли, и люди просто действительно вышли на защиту своего выбора, и я счастлива, что была одной из глав как бы, революции Розы, одной из лидеров, потому что я считаю, мы боролись за правое дело. Другое дело, что не все пошло так, как мы хотели и как было задумано, но тем не менее сам факт революции Роз, он был позитивным импульсом, который, если бы мы ее правильно использовали до конца, совершенно в другой реальности перевела бы страну.
Об этом я и хотела спросить. Видя сегодняшнюю жизнь в стране, вы можете сказать, что все это было не напрасно, что вы добились того, чего хотели? Ведь не важно, что в какой-то момент вы потеряли власть. Важно, какое наследство оставили последующие власти и как ею распорядились.
Вы знаете, к сожалению, несмотря на то, что после революции РОС было сделано очень много позитивного и началось государственное строительство на самом деле,
были допущены в следующем такие ошибки власти Саакашвили, которые очень многое просто-напросто перечеркнули. И практически во многих направлениях чуть ли не свели на нет то, что было в свое время начато во время революции. Сегодня я достаточно критически отношусь к сегодняшней власти. Я считаю, что они не только не вперед не повели страну, но наоборот, они отвели страну назад. И мы намного далеки от демократии, от европейских стандартов, от европейской семьи сегодня, чем в 2003 году. И то, что сегодняшняя власть говорит, что сейчас в каких-то моментах как бы власть более мягкая, чем власть Саакашвили, да, это так, действительно, власть более мягкая, чем власть Саакашвили, но это не говорит о том, что это она более демократичная. Потому что правосудие не является в Грузии независимой институтой, они практически не изложены, институт президента растоптан, институт парламента растоптан, выборы практически абсолютно манипулируются. Поэтому говорить о том, что сейчас Грузия находится в рамках демократического государства или правления, я, к сожалению, не могу. Это квазидемократия, которая только фасадно себя проявляет и больше ничего.
Возвращаясь к тем событиям, ваша команда очень скоро потеряла Зураба Жвания, который, насколько я могу оценить, был мозгом этой революции. Как вы думаете, не случись того, что случилось, могло все пойти иначе?
Вы знаете, ну, безусловно, многое могло быть иначе, если бы Зураб Жвания был жив, хотя, вообще-то, развод команды начался задолго до его смерти, потому что, к сожалению, практически на второй день после революции, а уж тем более после инаугурации, когда уже стало ясно, что я не буду президентом, а президентом будет Михаил Саакашвили, к сожалению, Зураб Жвания как бы начал постепенно переходить на сторону Саакашвили. И вместо того, чтобы мы с Зурабом Жвания балансировали своенравный характер Саакашвили и свою вольность национального движения, вместо этого как бы начали в определенном смысле изолировать меня от процессов. Я считаю, это была роковой ошибкой Зураба Жвания, и если бы этого не случилось, не случилось бы многого другого. Первое как бы противостояние между нами произошло по поводу Конституции, когда я защищала правомочия парламента, а внесенная Конституция перетягивала власть из парламента в президентские руки, ослабляла парламент и как бы безгранично увеличивала исполнительную власть. Я тогда думала, что Жвания будет на моей стороне, так как он прекрасно, он не мог не понимать, насколько опасно такой стране, у которой нет демократических традиций, как Грузия, единоличная власть, тем более единоличная власть Саакашвили. Но, к сожалению, он тогда как бы занял не мою сторону и занял сторону Саакашвили, чем способствовал усилению президентской власти. А потом этот процесс уже пошел по нарастающей. Я считаю, что это была роковая ошибка, которая повлекла потом все остальные ошибки.
Ну и другой ваш соратник времен революции, о котором вы говорите, Михаил Саакашвили, сейчас в тюрьме, у него серьезные проблемы со здоровьем. И я знаю, что и вы выступаете за его вывоз за границу на лечение, я ведь не ошибаюсь. Это чисто человеческие эмоции? Или вы считаете, что Михаил Саакашвили еще не все сказал в грузинской политике, и у него еще будет в ней место?
Нет, моя позиция, что я защищаю практически сейчас в определенном смысле интерес своего как бы врага и конкурента, это абсолютно исходит из ситуации справедливости. Мы действительно, к сожалению, Саакашвили были врагами, однако это не значит, что я из-за своих эмоций закрою глаза на правду. Человека нельзя убивать в тюрьме без лечения. Я не скажу слова, тем более президента, потому что никого нельзя убивать без адекватного лечения. И поэтому, естественно, я выступила, чтобы ему предоставили адекватное лечение, отправили его лечить, если его нельзя лечить в Грузию. И с другой стороны, я говорила о том, что каждый человек заслуживает справедливого правосудия. А справедливого правосудия в Грузии нет. А Саакашвили сейчас сидит в тюрьме не потому, что кто-то хочет, чтобы справедливость восторжествовала, а потому что так понадобилось политической конъюнктуре грузинской мечты.
Это для меня неприемлемо. Я боролась против Саакашвили, потому что он не уважал те демократические принципы, принципы свободы, правосудия, справедливости и так далее, которые я считаю незыблемыми. И те же самые шаги делает грузинская мечта. Поэтому, естественно, я, какие бы ни были мои личные эмоции, я всегда буду на стороне правды и на стороне справедливости. А справедливость требует того, чтобы человек был судим независимым судом, и человеку было гарантировано право на жизнь, кого бы это ни касалось.
Калбатану Нино, ваши попытки наладить отношения с Россией. Пересмотрели вы сегодня эту позицию? Считаете, что это вам серьезно навредило? Жалеете об этом? Вот Ангела Меркель, к примеру, в этом призналась.
Нет, я не жалею, потому что всегда нужно попытаться сделать максимальное, если ты в данный момент считаешь, что этим можешь как-то открыть возможность урегулирования проблем твоей страны. Жаль, что ничего не получилось. Вот это я жалею, конечно. Конечно же, эмоционально для меня это принесло очень много проблем, потому что, ну, вы помните, меня объявили чуть ли не врагом народа, это была как бы заслуга Саакашвили, потому что то, о чем я говорила, это было просто резонно. Я говорила, что мы должны разговаривать, как бы это сложно ни было с Россией, поскольку у нас очень серьезные проблемы, а без разговора проблемы не решаются. На сегодняшний день мне кажется, что еще раз как бы все доказывается то, что какие бы сложные кризисы ни были, они в любом случае будут заканчиваться за столом переговоров. И я, конечно же, очень желаю быстрого окончания этой огромной трагедии, которая сейчас происходит в Украине. Но в любом случае эта трагедия тоже закончится за столом мирных переговоров. Поэтому у переговоров альтернативы нет. Другое дело, как ты будешь вести переговоры. А я собиралась вести переговоры, защищая мои интересы, интересы моей собственной страны, моего собственного народа. Думаю, я бы сделала это достаточно компетентно. Но, к сожалению, не получилось сделать какой-либо прорыв. Но стараться всегда нужно, чтобы потом не остался осадок, а вдруг. Поэтому эмоционально, может быть, я чего-то и жалею, потому что слишком много пришлось пережить, перенести. И даже олигарх Иванишвили, который сделал миллиарды в России, даже он начал со мной именно на эту основу бороться, что вот, мол, прорусский, что, конечно же, смешно, если бы мне было так грустно. Но, тем не менее, я считала, что я могла сделать кое-что для моей страны, и я должна была это попробовать.
То, что вы сейчас, ну, будем говорить, не в авангарде грузинской политики, вас беспокоит? Вообще вы испытываете чувство обиды за то, что ваши заслуги не оценили по достоинству?
Нет, вы знаете, не надо ждать, что кто-то оценит там твои заслуги и будет бить фанфары, хотя сейчас как раз на днях все очень много говорили о революции Розы и о последующих ситуациях, когда я дважды спасала страны из неминуемого гражданского конфликта и кризиса. Мне просто обидно, что мое знание, опыт, контакты, возможности я не смогла использовать для своей страны. Если бы я видела, что в правительстве, например, и в авангарде, как вы сказали, грузинской политики, руководящие, стоят люди более компетентные, умеющие делать что-то для моей страны, я бы нашла себе заботу, тем более, что все мыслимые и немыслимые посты, как в стране, так и за рубежом, я занимала, и это вполне удовлетворяет, скажем так, мой интерес или мою амбицию, даже пусть если так назовем. Но когда я вижу, что все делается не так, как нужно для моей страны, а я бы смогла сделать в 100 раз лучше, ну, это, конечно, обидно. Обидно, что видишь, что твоя страна идет не туда, куда надо.
Вот и последний вопрос. Что ждет страну в ближайшем будущем? Как вы думаете, полный крах тех революционных идей 2003 года или он уже произошел?
А давайте скажем, а что было революционными идеями 2003 года? Вот что мы хотели, чего мы хотели и какие были идеи? Европейская страна, основанная на европейских и западных ценностях, на ценностях демократии, свободы слова, свободы правосудия. Страна свободная, ну, хотя бы в каком-то, какой-то степени, как цивилизованное государство, коррупции. страна, которая должна была быть единой, восстановить территориальную целостность, восстановить отношения с абхазами и осетинами. И что, от этого всего отказываться? К сожалению, да, мы не добились практически ни в одном направлении успеха, но я не думаю, что мы должны останавливаться. И во что бы то ни стало, мы должны добиться того, чтобы те основные ценности, которые стояли перед нашим народом, чтобы мы эти ценности как-то все-таки восполнили бы в жизнь.
Гостем недели была Нино Бурджаназа, с ней беседовала Кетти Бочеришвили. До конца года отраслевой комитет парламента Грузии намерен внести изменения в закон о туризме. Существующие нормы устарели, отмечают в парламенте, и с этим согласны многие представители туристического бизнеса, выступающие со своими рекомендациями, которые выслушал Серго Бригвадзе.
Действующий закон о туризме был принят в Грузии в 1997 году и с тех пор значительных изменений не претерпевал. Впрочем, современные реалии диктуют новые правила, утверждают представители этой сферы бизнеса. Работу над новым законопроектом парламент начал еще 2 года назад, и сейчас этот процесс вошел в активную фазу. В частности, ведутся консультации с представителями сектора, и уже есть некоторые наработки. К примеру, стороны сходятся во мнении, что туроператоры, гиды, проводники должны проходить официальную регистрацию. Сертификация гидов останется добровольной, однако государство будет поощрять тех, кто получит соответствующий диплом. Они будут освобождены от платы за вход в государственные музеи и заповедники. И только они будут иметь право работать на определенных туристических объектах. Но есть у частного сектора и другие предложения, о которых рассказывает исполнительный директор Ассоциации гидов Грузии Ирина Иванидзе.
Естественно, это знание грузинского языка на полноценном разговорном уровне, знание иностранного языка, на котором гид должен проводить экскурсию. Разговор также шел о необходимости иметь гражданство Грузии или вид на жительство. Речь идет о нескольких проблемных вопросах. В первую очередь, это входит в национальные интересы, которые нарушаются. Когда иностранный гид, буду говорить прямо, в искаженном виде подает информацию гостям Грузии. Есть и материальная проблема – заработок, отобранный у местного гида. Те суммы, которые туристы с большой вероятностью потратили бы в Грузии, передаются гражданину другого государства, что не приносит выгоды государственному бюджету.
С тем, что в Грузии необходимо ввести подобные ограничения, согласен Давид Хуцишвили, гид с 12-летним стажем. Он проводит пешие походы по лесам, горам и достопримечательностям Сванетии для итальянских туристов. Работает с разными компаниями, в том числе и зарубежными. И насчет предложенных изменений у него свое мнение.
Я встречался с иностранными гидами неоднократно, только обычно мы с группой продолжаем идти своей дорогой, потому ничего не могу сказать насчет их профессионализма. Но местные жители часто говорят, что, к примеру, из России приезжают туристы, которых сопровождает гид, приехавший вместе с ними. То есть он и сам гость получается. Во-первых, в тех лесах опасно водить людей, если ты не знаешь каждую тропу. Во-вторых, неизвестно, что этот гид рассказывал туристам о Грузии. Я не говорю, что все гиды должны быть местными гражданами, но они хотя бы должны проходить какие-то курсы, сдавать экзамены.
Экскурсовод Саша Георгадзе проводит культурные туры по Грузии для российских туристов. Также работает с разными компаниями. Он утверждает, что сами туроператоры стараются нанимать местных гидов, но не всегда.
Я сам наблюдаю то, что появилось очень много иранских компаний, которые используют своих гидов местных. Например, я знаю, что во многих странах, во-первых, такие нормы почти везде существуют. Я считаю, это вполне правильно. Ну и, конечно же, это будет добавочный контроль ко всей сфере туризма.
«Эхо Кавказа» сегодня связалось с несколькими туристическими компаниями. Однако большинство из них отказываются от комментариев, не уточняя причин. На несколько вопросов ответил Сергей Овсянкин, менеджер и ведущий гид компании «Мото Хурма», которая проводит мототуры по заповедной Грузии. В Грузию он приехал из России 4 года назад. Сейчас живет здесь постоянно. В 2019-м компания открыла первый сезон, но из-за пандемии пришлось свернуть деятельность, которую удалось возобновить в 2021-м, рассказывает он. Сергей за предложенные ассоциацией гидов инициативы. Приветствует и еще одно правило, которое сейчас обсуждается в парламенте, в рамках законопроекта о туризме. Согласно нему, люди, занимающиеся туристической деятельностью повышенной опасности, должны будут пройти обязательно обязательную сертификацию.
В принципе, лицензирование любой деятельности – это хороший шаг. Это шаг к современному государству. И, соответственно, безопасность деятельности – это немаловажно в туризме.
Между тем, в отраслевом комитете парламента Грузии заявляют, что работа над законопроектом будет завершена до конца года, а его рассмотрение и утверждение состоятся на весенней сессии в 2023 году. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
По подсчетам неправительственной организации Transparency International, в результате передачи леса врача российскому бизнесмену Давиду Хидашеле, государство нанесет ущерб в размере более 2 миллионов лари. Подробности у Ираклия Рагвелидзе.
Несколько месяцев назад информационное интернет-издание «Тис Амбебы» выяснило, что государство выдало 49-летнюю лицензию на организацию охотничьего хозяйства на третьей территории региона Рача компании, владельцем которой является бизнесмен со связями в России Давид Хидашели. Раскрытие реальной личности лицензианта и сделки в целом вызвало негативную реакцию общественности, оказавшись неожиданностью как для экологов, так и для местных жителей. В сделке много странностей с точки зрения лесопользования и природоохранного законодательства, из-за чего экологи обратились в суд, а местное население собирает подписи с требованием аннулировать лицензию. Кроме прочего, из-за сделки государство понесло серьезные финансовые убытки. Из-за выдачи лицензии на частную охоту на третьей территории Рачи стало невозможным создание крупной охраняемой территории, которая могла бы приносить значительные доходы.
Дело в том, что в сентябре 2021 года Фонд природы Кавказа достиг уникального соглашения с частным фондом Vis Foundation. Правительство Грузии подписало с этими фондами меморандум, по которому подразумевалось создание 5 новых охраняемых территорий, на что фонды были готовы выделить 14 миллионов долларов США при соблюдении международных экологических стандартов.
Говорится в расследовании Transparency International. 18 июля, через два дня после того, как в эфире телекомпании «Первели» был показан сюжет расследования о сделке с Давидом Хидашели, правительство объявило, что на 50 тысячах гектаров в Рачи будет создана заповедная зона. Охраняемая территория такого размера потребует финансирования в размере 2,5 миллионов долларов США. Однако из-за того, что Минприроды передало Хидашели часть земель, государство не досчиталось 2 миллионов лари, а заповедная территория перешла в частные руки.
По решению правительства этот участок будет частью охотничьего хозяйства Давида Хидашели, за которое он заплатил в 13 раз меньше.
Утверждается в публикации Transparency International. Давид Хидашели – деловой партнер и друг российского олигарха Владимира Евтушенкова. В 2007-2014 годах он возглавлял компанию «Евтушенкова Система», принимающий, в частности, участие в проектах российской военной промышленности. Также он является главным фигурантом в так называемом «деле картографов». Расследование о спорной территории между Грузией и Азербайджаном было начато на основании карт, добытых Хидашели в России. По оценке неправительственных организаций и народного защитника, это дело имело исключительно политическую подоплеку. По словам Давида Хидашели, достать карты просил его лично Бедзина Иванишвили. Впоследствии Иванишвили публично благодарил Хидашели за это. Экологи разводят руками. По словам руководителя «Зеленой альтернативы» Иракли Мачарашвили, заключение таких сделок стало возможным благодаря изъянам законодательства.
Главный вопрос – с какой стати государство решило создать охотничье хозяйство на территории, которую можно было передать национальному парку? По логике, Минприроды должно было получить больше земель под заповедник и получить на это больше финансирования. Здесь угадывается конкретные интересы. Нынешний лесной кодекс позволяет абсолютно непрозрачно заключать такие сделки, без консультаций с экспертами и общественностью. В кабинетах министерств любое частное лицо может затребовать покупку леса и через аукцион сделать это, не нарушая закона.
Как подчеркивают эксперты, по результатам сделки возникает брешь в безопасности страны. Дело в том, что переданная Хидашели территория граничит с севера с Россией, а с востока с оккупированной Южной Осетией. Сусоби Рикашвили, декан университета Кавказа, предлагает ограничить покупку лицам, имеющих связи с государством-оккупантом.
У государства должна быть стратегия по вопросу передачи земель лицам, имеющим связи в высших кругах России. Последние события в Украине показали, что необходимо соблюдать максимальную осторожность. До прояснения дела я бы ввел мораторий на такие сделки. Есть не один пример, как Россия использует интересы своих сограждан в целях экспансии.
Сам бизнесмен планирует продать имущество, принадлежащее его семье, чтобы уйти в сторону. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении. Как заявляет Хидашели, законодательство и правительство настолько беспомощны, что не могут защитить победителя открытых торгов от необоснованных нападок и лжи, и не видит иного выхода, кроме как отойти в сторону.
Чтобы общество убедилось, что эти фальшивые проповедники ни на что не способны, я предложил своей семье до 31 декабря объявить тендер, где каждый желающий сможет приобрести с 20% скидкой приобретенное половину имущества, в том числе лицензию врача.
В целом, по мнению аналитиков Transparency International, причиной нанесенного государству ущерба могла быть коррупционная сделка или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей должностными лицами. НПО призвала Генпрокуратуру начать расследование и определить, не содержит ли признаки преступления решения, связанные с передачей лесов враче. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
Школа предвыборной политики, новое назначение Ибрагима Гасиева, спасение старого моста, о чем пишет и что читает в юго-осетинской прессе, которую просмотрела Зарина Санакоева.
Газета «Республика» напоминает на этой неделе о приближающихся парламентских выборах. До них остается полтора года. В связи с этим издание прогнозирует всплеск политической активности в ближайшие полгода, так как для участия в выборах политическая партия должна быть зарегистрирована не менее чем за год до голосования. За последние нелегкие годы в политическом пространстве Южной Осетии сформировались и закалились также и новые общественные силы, способные подключиться к политической борьбе. А учитывая, что к новым лицам, еще не заматеревшим в политических играх, избиратели проявляют обычно больше симпатии, борьба в парламент 8-го созыва обещает быть жаркой, пишет издание. На данный момент в республике есть 7 действующих политических партий, каждая из которых предположительно включится в предвыборную гонку. Были озвучены и планы создания новых партий. Планы зарегистрировать политическое объединение озвучил депутат парламента Гарри Мулдаров. Ожидают подобных шагов и от Георгия Кабисова. К сожалению, в Южной Осетии пока не упрочились принципы строгого следования правилам политической борьбы как соревнования различных политических платформ и взглядов. Все программы, как правило, бывают весьма привлекательны, состоят из искренних пожеланий процветания республики и заверений в планомерном проведении национальных интересов. Что ж, лидеры должны понимать, что политическая культура электората растет от выборов к выборам, особенно если выборы проходят в острой конкурентной борьбе, и у них вырабатывается иммунитет к демагогии, повышаются требования к кандидатам, отмечает республика. В социальных сетях активно обсуждают назначение Ибрагима Гасиева на пост министра чрезвычайных ситуаций. Блогер Сармат Джусуев напоминает в своем телеграм-канале о прошлом Гасиева, в частности, о том, что он в 2011 году, будучи заместителем министра обороны, фактически совершил попытку захвата власти, требуя от депутатов внести поправки в Конституцию, по которым тогдашний президент Кокойто смог бы баллотироваться на третий срок. Этим событиям, как и последующим, преступная отмена выборов президента 2011 года, до сих пор не дана правовая оценка. Назначение Гасиева комментирует и канал Бонварон. Авторы напоминают, что в августе были возбуждены уголовные дела по материалам проверки законности расходования бюджетных средств, выделенных Министерству обороны Республики, на ремонтно-строительные работы и благоустройство территорий. Очевидно, Ибрагим Гасиев не имел к коррупции в Минобороны никакого отношения, а вооруженные силы Южной Осетии при его министерстве достигли расцвета. Теперь такого же расцвета достигнет и гражданская оборона, иронизируют авторы. Блогер Алан Парастаев комментирует актуальную тему сноса старого моста. Он критикует как строителей, так и протестующих против сноса старого моста. Было же понятно, что разрушение моста встретит неприятие со стороны части жителей Цхинвала. Не то чтобы это было понятно, это было очевидно. Это уже просто было. Планы по сносу моста уже критиковались в обществе с самого начала их обнародования в прошлом году, пишет он, и считает, что защитникам моста тоже следовало начать работу раньше и активнее. Город уже потерял многие знаковые архитектурные объекты из-за недостаточной активности общественности. Мы, как говорится, пока не смогли приучить власть слушать глас народа и стараться не делать шаги вопреки этому гласу, заключает блогер. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.